Глава вторая. И вот, наконец, на одно из моих писем с предложением услуг пришел ответ. Отвечала фирма «Смок и Бернс», лонтерейный магазин на Флиндер-стрит. Фирме требовался младший клерк, хорошо знакомый с конторским делопроизводством. В объявлении указывалось, что заявления будут приниматься только от студентов коммерческого колледжа, имеющих опыт в бухгалтерской работе. Отец заметил, что такое объявление свидетельствует о скупости владельцев, подыскивающих на маленькое жалование юнца, который выполнял бы работу взрослого. Отец недавно купил рессорную двуколку. Под ее свежей окраской скрывалась шпаклевка, которой были замазаны трещины. Результат долгого пользования. В первые же дни после покупки шпаклевка начала кусками выпадать. Человек, продавший повозку, пожал при расставании отцу руку, поступок, который отец рассматривал как верх вероломства. После этого случая отец стал считать всех городских торговцев мошенниками. Он советовал мне не очень-то доверять фирме, желающей, чтобы младший клерк управлялся в конторе один. Меня приняла женщина лет 50, миссис Розалинда Смолпек, владелица фирмы «Смок и Бернс». Впоследствии я узнал, что когда-то она была кухаркой мистера Бернса, богатого вдовца, потом его любовницей. Умирая, он оставил ей магазин, источник своего богатства. Нос Розалинды Смолпек напоминал клюв ястреба, да и глаза были столь же беспощадны, как у этой хищной птицы. Кожа на лице у нее была скверная, темная. К уголкам губ сбегались морщины, сшивая их в полоску. Это мужеподобное существо было увешано драгоценностями. На пальцах сверкали кольца, свидетельство ее успеха в мире наживы. На запястьях красовались 4 браслета, в ушах — золотые серьги, на крепкой шее — несколько нитей янтарных бус. Все в ней коробило и оскорбляло глаз, крикливо возвещая ее победный марш от кухонной раковины до кабинета владельца предприятия. Удивление, промелькнувшее в ее глазах при виде моих костылей, быстро сменилось выражением расчетливости, которое уже не покидало ее, пока она подсчитывала, какую выгоду можно извлечь из моего физического недостатка. Признаться, я никак не ожидал увидеть столь обнадеживающий признак. «Она, кажется, собирается взять меня на службу», — подумал я. «Интересно, почему? Ведь на вид она из тех, кто требует от своих служащих полной отдачи. А это значит, что ей нужен человек, быстро вбегающий в комнату по звонку, а не с трудом поднимающийся со стула калека». Миссис Смолпек не стала терять времени на окольные разговоры, как поступило бы на ее месте большинство мужчин. Она приняла решение сразу. «Вы калека», — сказала она и добавила, окидывая меня оценивающим взглядом. «Самый настоящий калека. Сколько вам лет?» 20. «Вас никто не возьмет на работу в вашем положении и в вашем возрасте, но мне жаль вас. Я знаю, что никогда не найду равноценную замену тому работнику, который уходит с этой должности, но ничего не поделаешь. Я возьму вас на его место, но вы, конечно, не можете рассчитывать, что я буду платить вам жалования, полагающиеся нормальному здоровому человеку. Как-никак я иду на известную жертву, поскольку качество работы в конторе, безусловно, понизится. Расторопный юноша ваших лет, насколько мне известно, получает по тарифу 3 фунта в неделю. Я буду платить вам 30 шиллингов». Я заколебался, глядя в пол. «Дело ваше». Она отвернулась от меня. «Хорошо», — сказал я. «Я согласен. Но примете ли вы такое условие? Если я проработаю год за эту плату, и моя работа будет вас удовлетворять, станете ли вы платить мне полную тарифную ставку через год? Мне тогда исполнится 21 год». «Да», — сказала она, — «конечно. Если вы будете хорошо работать у меня этот год за 30 шиллингов в неделю Если я решу оставить вас у себя, я, конечно, буду платить вам полную тарифную ставку. Докажите, на что вы способны, а за мной уж дело не станет. Теперь, когда сделка по покупке рабочей лошади была благополучно завершена, миссис Смолток отбросила неприязненный тон. Упряжь была крепкой, животные готовы тащить груз. «Вы сможете начать завтра?» Она улыбнулась. «Да», — ответил я. «Ровно в 9, — предупредила она. «Полчаса на обед, кончаете вы в 5». Миссис Смолток поднялась со стула. Она была высока ростом, широкая в кости, крепка, как погонщик валов. «Все», — твердо как команду отрубила она. Я подтянулся, встал и покорно пошел к дверям. Я уже тащил груз. Прежде чем вернуться в Эрпун, я купил газету и посмотрел объявление о сдаче комнат в наем. Я выбрал адрес поближе к деловой части города. В восточной части Мельбурна предлагали комнату со столом одинокому мужчине. Сел в трамвай и поехал прямо туда. Толстая женщина улыбнулась мне материнской улыбкой и показала маленькую отдельную комнатку, выходившую окнами на задний двор. Узнав, что каждую субботу я буду уезжать домой, она снизила плату до 17 шиллингов 6 пенсов в неделю, с обедом, но без стирки. Я согласился и обещал переехать на следующий же день после работы. Отец был не очень доволен работой, которую я получил. Тем не менее, когда на следующее утро мы ехали с ним на вокзал, он высказал уверенность, что миссис Смолток станет платить мне полную ставку еще до конца года. Совесть не позволит ей поступить иначе, когда она увидит, как здорово ты справляешься с работой, рассуждал он. Ни одна женщина не пойдет на такую подлость. Магазинчик миссис Смолток занимал часть здания, известного под названием «Дом Библии». На нижних этажах дома продавались религиозные брошюры и Библии. Товары, которыми торговали Смок и Бернс, не требовали большого помещения, и магазин расположился на одном этаже, четвертом, самом верхнем. Полки по стенам центрального зала были заполнены картонными коробками с пряжками, бусами, сетками для волос, нитками простыми и шелковыми, бигуди, гребнями и щетками, всевозможными украшениями и предметами женского туалета. Свободное пространство было беспорядочно заставлено столами. На них лежали вороха ленты кружев, вышитые салфетки и скатерти, льняные передники и куски материи с узорами для вышивания, изображающими испанских танцовщиц с тамбуринами, украшенными пучком лент, охотников, трубящих в рог, лошадей, берущих барьеры. Со временем каждый такой кусок материи окажется в руках какой-нибудь одинокой женщины или девушки на выданье, и она искусными пальцами превратит узор в вышивку, которую затем будет долго и бережно хранить и с гордостью показывать гостям за чаем. Покупатели обходили магазин в сопровождении мисс Брайс, если им нужны были рисунки для вышивания, миссис Фрезер, если они интересовались бусами и другими украшениями, и мистера Робинса, если их привлекали вещи, лежащие на верхних полках. Директор магазина, мистер Осберт Слейт, вежливо пожимал руку клиентке, приветствуя ее словами. «Кого я вижу? Ну как вы поживаете? А мы уж думали, вы нас совсем забыли!» И затем поручал покупательницу заботам одного из трех продавцов. Мистер Слейт был маленький толстый человечек. У него были усы неопределенного цвета с изжеванными кончиками. И он носил очки, сквозь которые, должно быть, видел хорошо, только когда откидывал голову. Во всяком случае, он всегда ее откидывал, когда на кого-нибудь смотрел. В обществе покупателей мистер Слейт часто потирал руки, но никогда не делал этого, оставшись в одиночестве. Когда ему казалось, что никто на него не смотрит, он неуверенно оглядывался по сторонам, не зная, что же, собственно, делать дальше. Мистер Слейт не без опаски стал поверять мне свои мысли. Это были мысли обиженного человека. Он отваживался даже критиковать миссис Смолток, но, отважившись, тотчас же раскаивался в своей смелости. Раскаяние делало его раздражительным. Он начинал быстро ходить взад и вперед, с стремясь избавиться от неприятного воспоминания о своей неосторожности. Сама миссис Смолпек в магазине показывалась редко. Она занималась благотворительными делами в компании тех самых дам общества, для которых в свое время готовила угощение, когда покойный ее хозяин устраивал приемы. «Но чем меньше вспоминать об этом, тем лучше», — предупреждал меня мистер Слейд и отправлялся кружить по магазину. Имя миссис Смолпек часто упоминалось в хронике светской жизни. Присутствовала, как обычно, и миссис Смолпек, всегда готовая протянуть руку помощи нуждающимся. «Она предпочитает тратить время, но не деньги», — замечал в этих случаях мистер Слейд и, покраснев, спешил прочь. «Миссис Смолпек много делает для больниц и для инвалидов», — сообщал мистер Слейд громко, уже не оглядываясь и стоя на месте. «Уж кто-кто, а она понимает трудность вашего положения». Я восседал на высоком табурете за конторкой, отгороженной от магазина невысокой перегородкой. Посматривая поверх нее, я видел покупателей и мисс Брайс, и миссис Фрейзер, хлопотавших вокруг них. Мисс Брайс работала в фирме «Смок и Бернс» недавно. Это была женщина лет 50, с пушистыми седыми волосами и милой улыбкой, маленькая, изящная, всегда одетая в черное. Держалась она с покупателями почтительно, но с достоинством, и покупатели, хотя и имели право рассчитывать на услужливость продавщиц, тепло откликались на ее дружелюбие. Это умение держать себя мисс Брайс приобрела за годы работы в фешенебельном магазине «Робертсон и Моффат», который перешел недавно в руки «Майер Эмпориум», крупнейшему торговому предприятию Мельбурна. Перейдя к «Майер Эмпориум», магазин быстро потерял свой блеск. Отделы, куда допускались раньше только избранные, широко открылись перед мельбурнскими охотниками с дешевых распродаж, которые в первые дни рыскали по магазину, как стаи волков, по меткому замечанию мисс Брайс, работавшей там в то время. Мисс Брайс была просто в ужасе от развязного, недопустимого для воспитанных людей поведения этих охотников до дешевки, сброда, как она выражалась. По ее словам, женщины, которых она обслуживала у Робертсона и Моффата, все без исключения принадлежали к хорошему обществу. Я спросил, что она понимает под этим термином, и мисс Брайс, не задумываясь, ответила: «Это нельзя определить, мистер Маршалл, это надо чувствовать». Она была первым человеком, который назвал меня мистером. Я принял этот титул с некоторой долей смущения, однако мне было приятно, что, по мнению мисс Брайс, я имею на него право, так же, как и все другие ее знакомые мужчины. Мне казалось, еще немного, и я буду как все, и, может быть, поэтому мисс Брайс мне нравилась. Мы иногда разговаривали через перегородку. Ее больше всего интересовала жизнь светских дам, которых она видела в магазине Робертсона и Моффата. Мисс Брайс никогда не позволяла себе порицать их. Если у нее и вырывалось иной раз критическое замечание по адресу какой-либо из этих дам, виной тому была, я уверен, личная обида. «Невозможная женщина», — пожаловалась мне однажды мисс Брайс, говоря о ком-то из них. «Ей нельзя было угодить. Она очень резка с людьми ниже ее по положению». Мисс Брайс с грустью сознавала, что сама она принадлежит к людям скромного положения, но отнюдь не по рождению, а по бедности. Мой отец был полковником британской армии. Мать родом из богатой шотландской семьи, рассказывала мне мисс Брайс. Но потом нас постигло несчастье. Отец был человеком непрактичным и неосмотрительно распоряжался деньгами. Друзья, которым он помогал в свои счастливые дни, отвернулись от него, когда он сам стал нуждаться в их помощи. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. По сути дела, единственный друг человека — деньги. Только с годами начинаешь понимать это, хотя должна сказать, что сама я приобрела за свою жизнь немало хороших бескорыстных друзей. Мисс Брайс снимала комнату в районе Южной Ярры. В Южной Ярре публика чище. И оттуда наносила визиты друзьям в определенной последовательности, словно полковник, проводящий смотр войскам в соответствии с установленным порядком. По четвергам я пью чаю мистера и миссис Стаффорд, по субботам во второй половине дня навещаю миссис Лоуренс, и остаюсь присмотреть за детьми, если она уезжает вечером в гости. Раз в две недели по понедельникам я играю в бридж у миссис Конуэй. Да, я поистине живу полной жизнью, мистер Маршалл. Вторая продавщица магазина, миссис Фрезер, принадлежала к обществу похуже. Это была худенькая, сутулая женщина, лет 26. Она часто стояла, съежившись, прижав руки к тощей груди, и жаловалась на холод. Робкая улыбка быстро исчезала с ее лица, не встретив ответной улыбки. 2 года назад она вышла замуж за мастера обувной фабрики. Они снимали скромную комнатку в Карлтоне и копили деньги, чтобы купить дом в рассрочку. Все, о чем мы мечтаем, это собственный домик с ванной. Существование миссис Фрейзер отравляла ненавидевшая ее свекровь. Эта женщина была до глубины души возмущена женитьбой сына, на которого возлагала все свои надежды. Если бы надежды эти осуществились, ей были бы обеспечены уважение окружающих, комфорт и безоблачная старость. Для достижения этой цели она требовала от сына всего лишь послушания и полного самопожертвования. По субботам миссис Фрейзер сопровождала мужа к его матери. Она молча и покорно сидела за обеденным столом, боясь проронить слово, которое привлекло бы к ней неумолимый взгляд свекрови. Но за обедом свекровь обыкновенно была весела и оживлена. Она ласково болтала с сыном, искусно переводя разговор на темы, близкие только им двоим. Передавала новости о девушках, которым когда-то нравился ее сын, вспоминала какие-то случаи из их прежней жизни. Можно было подумать, что любящие мать и сын совершенно ушли в воспоминания о былых счастливых днях. Пока они так беседовали, миссис Фрезер сидела низко, склонившись над тарелкой, и молча страдала. Но больше всего она боялась минуты, когда они со свекровью отправлялись мыть посуду на кухню. На кухне, где сын не мог ее услышать, голос свекрови сразу менялся. Он становился чуть саркастическим, или же в нем звучала едва сдерживаемая злоба. «Что с тобой происходит, голубушка? Ты ужасно постарела. Том выглядит мальчиком рядом с тобой. Советую подтянуться, если хочешь его удержать». Иногда атака свекрови шла с другого фланга. «Надеюсь, ты не станешь обузой для моего сына? Какие блестящие способности у него были! Он далеко пошел бы, если бы не женитьба!» Миссис Фрезер рассказывала мне все это, стоя внизу, подняв на меня глаза, я слушал, перегнувшись через перегородку. «Я бы не обращала внимания, если бы Том понимал и жалел меня. А он считает мать замечательной женщиной. Говорит, что никогда не слышал от нее плохого слова обо мне. Он просто не верит моим рассказам. Говорит, что я неправильно толкую слова его матери. Теперь я уже ничего ему не рассказываю. Стоит мне открыть рот, как он начинает злиться». Я целиком проникся интересами мисс Брайс и миссис Фрезер. Они то и дело добавляли новые главы к своей повести. Я с головой ушел в их дела. Их горе стало моим. Собственные заботы отодвинулись на второй план. Я расстраивался, думая о вероломстве свекрови. Сердился на миссис Лоуренс за то, что она постоянно уходит по субботам и оставляет мисс Брайс присматривать за детьми. Мне не терпелось узнать, что еще произошло в жизни той и другой. «Ну, как провели воскресенье?» — спрашивал я их в понедельник утром, когда выпадал случай поболтать несколько минут. Можно сказать, что в этот период я жил их жизнью. Размышлял и делал свои выводы, и мысленно пытался решать за них проблемы, которые сами они решить были не в состоянии. Мне представлялось, что их жизнь чем-то похожа на мою, что судьбы их складывались под влиянием тех же условий, что судьбы Шепа и Стрелка. Только жизненные удары, которые на них обрушивались, были не столь сокрушительны. Я запутался в теориях, долженствующих указать выход Шепу и миссис Фрезер, Стрелку и мисс Брайс. В смятении я исписывал свои записные книжки выспренними фразами, которые, хотя и разоблачали ужасы жизни и требовали перемены, и взмывали к звездам, тем не менее оставляли неясным, что именно в них разоблачалось и что требовалось. Перерыв на обед давал мне краткую передышку. Я торопливо проглатывал свои бутерброды и выходил на улицу. Обычно я останавливался на углу Солмстоун-стрит и Флиндерс-лейн и, прислонившись спиной к стене дома, наблюдал за прохожими. И хотя никто не обращал на меня внимания, за исключением какого-нибудь случайного зеваки, решившего подпереть ненадолго стену рядом со мной, я чувствовал себя частицей этой толпы. Жить жизнью города, знать, что ты не нищий, который просит милостыню на темных улицах, но человек, вносящий свою долю в его ритмы движения, какое это было восхитительное чувство! Теперь я шел вперед в строю людей, которые с высоко поднятой головой устремляются к заветной цели, к лучшей жизни. Стоя на своем углу, я наблюдал множество людей. Каждый был занят какими-то своими мыслями и неотложными заботами. Но здесь, в этом огромном потоке людей с общими стремлениями, цели и мечты их, казалось, сливались в одно гармоничное целое, в чудесную мелодию, которая звучала над городом и возносилась к самому солнцу. Теперь, когда я работал, и мое существование было оправдано крохотным вкладом в общие усилия людей, я считал себя вправе развивать и свой небольшой голос, пока он не станет слышен в общем гуле. А до тех пор, думал я должен незамеченный двигаться с толпой, должен ждать, пока буду принят ею. Как замечательно ходят человеческие существа, как много хорошего заложено в их улыбках, в их смехе. Я следил за девушками, которые шли, нежно прижавшись к своим любимым, наблюдал за выражением их лиц, таивших любовь и душевный подъем, неуверенность и сомнение. Мужчины вскакивали на ходу в громыхающие трамваи, руки их тянулись к поручням, хватались за них и напряженно вытягивались. Они прыгали с идущих трамваев и, откинувшись назад, пробегали небольшое расстояние, постепенно замедляя шаг. Мне чудилось на их лицах сознание своей силы и гордость этой силы. Мимо проезжали телеги, груженные землей со строительных площадок. Они двигались медленно, лошади шагали осторожно, сдерживая свою силу, боясь поскользнуться на скользкой мостовой. Форды фыркали у переходов в ожидании сигнала регулировщика. Повинуясь взмаху его руки, они рывком снимались с места, и люди отскакивали в сторону. Трамваи звенели, а шоферы с суровыми лицами отчаянно нажимали на тормоза, переключали скорость. Все эти звуки сливались в общий гул, сквозь который прорывались крики газетчиков, и я слушал музыку улицы, как зачарованный. Потом я возвращался в контору к своим кассовым книгам, гроссбухам и бесчисленным квитанциям. Впечатления и мысли, тесня друг друга, роились в моей голове. Но кнут дисциплины делал свое дело. Все вдруг становилось на место, внимание сосредоточивалось на понятной и ясной накладной. Одна дюжина салфеток по 6 пенсов, 6 шиллингов. Я старательно записывал эти сведения куда следовало и снова обращался к толстой пачке квитанций. 2 дюжины пакетов бисера по 1 шиллингу за пакет. 1 фунт 4 шиллинга, 0 пенсов. Жизнь клерка, думал я, тяжелое бремя. Те, кто несет его, лишаются гордости, чувства собственного достоинства, радости творчества. И, наконец, разве по самому роду своей работы клерк может не быть подобострастным? Сидя за своей конторкой, я часто думал о том, что это отвратительное качество развивается и во мне. Я боялся, что оно отнимет у меня силу сопротивления, погубит все, что есть во мне хорошего, и швырнет когда-нибудь под ноги людям властным, эгоистичным, честолюбивым. Я часто задумывался, почему я так боюсь миссис Смолпек, почему, когда, слушая доклад мистера Слейда во время своих редких посещений конторы, она взглядывала на меня, я делал вид, что погружен в работу, и писал, не отрываясь, даже не поднимая головы. Все мое будущее зависело от места в конторе. Конечно же, я не всегда буду клерком, но эта работа все-таки важный шаг к лучшему будущему. Как-никак я двинулся вперед, преодолел апатию, уже раз испытанную мною и словно живое существо, только и ждавшую, как бы снова завладеть мною. Потеряв работу, я оказался бы на иждивении отца, которому и без того было трудно сводить концы с концами. Утрата места была бы для меня страшным несчастьем, а чем значительнее утрата, тем сильнее боишься ее. Я осознавал, что 1000 людей могли выполнить работу, которую я делал. Она не требовала ни особых знаний, ни предприимчивости. Ведь значение всякой работы не в том, какую пользу приносит она хозяину, а в том, насколько она необходима работнику. Следовательно, я считал свою работу чрезвычайно важной, чтобы сохранить ее, проявлял лицемерное рвение, всякий раз, как миссис Смолпет бросала на меня взгляд и с тягостным смирением отвечал на ее вопросы. В ее руках находилась судьба книг, которые я задумал написать, и я покорялся и терпеливо сносил свое унизительное положение.